И я вас категорически приветствую.
Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
А обо что сегодня?
Нас постоянно просят обозревать не только кино, но и компьютерные игрушки, как-то мог заметить.
Да.
И вот я сопротивлялся и не выдержал, потому что вот сейчас в бета-тест выходит новая онлайн-игрушка Conqueror's Blade, клинок завоевателя. Практически Эгель завоевателя. Наверное, ты знаешь такую игрушку Bound and Blade.
Конечно.
Вот, да. Замечательное, по-моему, произведение. Это то же самое, только онлайн. И, в общем, смысл там в том, что на службу ты поступаешь, как положено, сначала голью перекатной, без ничего, но не к искусственному интеллекту, а к живому человеку. Вот в чем ужас.
Так.
А так как это все про средние века, как мы отлично понимаем, все будет упираться в штурмы.
Крепостей.
Да, замков, крепостей, городов, короче говоря, фортификационных пунктов. Для чего там представлено какое-то пугающее количество различных, самых различных фортификаций. Даже как-то я боюсь сказать, сколько их там, очень много. Ну и, соответственно, есть приспособления, которыми нужно штурмовать.
Например?
От мантилетов, то есть ростовых щитов, которые прикрывают штурмующих от стрел, камней и прочих пакостей разнообразных, и самых примитивных таранов, до пушек, трибушетов, баллист, мортир, осадных этих бомбард огромных многотонных и всякие разные экзотика типа корейской хвахча. Это орган, который стреляет ракетами. Вот как многоствольная пушка в Европе, которая просто ядрами стреляет, система залпового огня, то тут натурально ракетами.
Ага.
Там такие стрелы на пороховой тяге, которые как из града или из Катюши вылетают и летят куда надо.
Прикольно.
Да, это там такая бонусная штука, самая, наверное, красивая – это хвахча. Ну и, соответственно, осадные башни, чтобы можно было подъезжать под стены, лестницы, чтобы можно было карабкаться, ну или при помощи описанных приспособлений выбить ворота или проломить собственную стену, лезть в пролом, все как положено.
Как мы любим.
Да, самое главное, что тут подошли по уму к вопросу, я аж прям расплакался от всего этого, как это здорово придумано. Там же, чтобы у тебя была лестница или, не дай бог, пушка, ее же нужно сделать.
Неплохо.
А чтобы ее сделать, нужно поехать туда, куда их делают, заплатить, а потом волочь через полкарты туда, где ты собираешься ее применять.
Жизненно.
Жизненно. А если тебе ее осаждающие во время дерзкой вылазки попортят, ну все, ее нету, придется ехать обратно.
Купляй новую.
Да, покуплять новую. Это очень жизненно и, я бы сказал, реалистично. А штурмовать кто будет? От крестьян с вилами, то есть посошная рать, до тяжелой кавалерии, крылатых гусар, там от Санчуань дальневосточная огненная кавалерия, которая тоже там кидается зажженными горшками. В общем, очень интересно.
Так.
Ну а так как главный герой это крепости, вот про них, наверное, мы и поговорим. Потому что крепостей, сразу говорю, там представлено очень много. Поэтому, наверное, в реальности средних веков невозможно было бы получить такой ассортимент.
А вот вопрос сразу, а вот очень много, это же, по всей видимости, из разных временных промежутков.
Из довольно большого временного промежутка, и, наверное, там со всей Евразии, от Китая до Англии. То есть типов масса представлено.
Отлично.
Вот. Ну и, соответственно, от самых примитивных укреплений до суперпродвинутых каменных замков с сложной системой прострела окружающего пространства, и, я думаю, будет интересно.
А огнестрельное оружие представлено минимально, да?
Ну, по позднесредневековым меркам, то есть ракетная система и пушки.
Ну, пушки настолько… Как у Ивана Грозного уже или еще нет?
Не, ну бомбарды большие, как у Ивана Грозного такие были, да. То есть то, что именно здоровенное стенобитное орудие, оно, в общем, известно с конца 14-го, начала 15 века в Европе, у нас появляется в конце 15 века при Иване III, это все будет.
Сильно.
Так, в общем, наверное, можно обозначить, что там вот 17 веком все заканчивается, потому что присутствует, например, такое войско, как крылатые гусары. Ну уж понятно, о чем речь, конечно, 17 век. Вот где-то вот такая вот граница проходит. То есть, наверное, до развитых звездообразных крепостей маршала Вабана, там, вот я, по-моему, ни одной не видел.
Не дошло.
По-моему, да. Не дошло. Там конкретно средневековье. То, что рассчитано в первую очередь, конечно, на противостояние метательной артиллерии, холодному оружию и ранней пороховой артиллерии.
Итак.
Да. Но про крепости. Вот мы недавно посмотрели и даже внимательнейшим образом разобрали последний сезон сериала «Игра престолов», он же Плип, он же Гаматрон, где функции крепостей явлены были нам просто прекрасно под воздействием веществ, которые принимают сценаристы и шоураннеры. Как нетрудно догадаться, все это было немножко не так, потому что крепость сделана для того, чтобы в ней прятаться, а не для того, чтобы лучшие войска выгонять в поле, а потом со стены смотреть, что там с ними делают.
Как их там перебьют. Да. Прикольно. Да.
Да. С выдумкой.
Лишние рты, да.
А что такое крепость? Крепость, понятно, когда античная цивилизация померла окончательно, так здорово строить сумели далеко не сразу. Наверное, в Византии сохранили непрерывную римскую архитектурную традицию, которая могла бы соответствовать. Поэтому сначала, конечно, средневековый замок являл собой печальное зрелище. Как правило, это то, что в археологии называют городищем, то есть огороженное поселение. Ну, вот по-другому его не назвать. Если интересно, почитайте, например, очень хорошую книжку исследователя Рапопорта, который написал фундаментальный, один из определяющих трудов по фортификации, например, Древней Руси. Там все разделено на типы, где строили крепости, как, какова была система этих самых защитных приспособлений, какие использовались для этого естественные природные преграды, какие, наоборот, строили вручную. Изначально где строили крепость? Или на высоком холме, чтобы туда просто трудно было лезть?
Угу.
Это ж понятно. Ну или если гористая местность, то на скале какой-нибудь. Или, если мы говорим о равнине, старались присоседиться к какой-нибудь реке, к излучине, например. Лучше всего, когда тебя с двух сторон прикрывают водные преграды, там можно вообще изначально стен было не строить. Это граница с одной стороны. Вот хочешь не хочешь, штурмовать придется там, потому что по воде это всегда проблема. Нужно, чтобы были в достатке лодочки. С этих лодочек еще нужно уметь консолидированно высаживаться, лезть куда-то, ну, как правило, со стороны воды еще и обрыв какой-нибудь есть, по нему карабкаться, опять же, тут без всякой стены можно устать. Ну, а постепенно…
А если еще тебе не рады?
А если тебе не рады, так вообще, вон я наблюдал неоднократно, вот, например, в какой-нибудь Грузии, лезешь в гору, а там остатки какой-то фортификации старые. Вот пока ты туда просто лезешь, вот добравшись на высоту километра над уровнем моря, по этому серпантину, только так утирая пот, думаешь, господи, это я по собственной воле только что залез на километр вверх, а если бы там по мне кидались камнями, стреляли бы из луков по мне, я бы вообще
не залез.
Вот. Или был бы, наверное, по окончанию маршрута уже не такой красивый, как был в начале его.
Все недопустимо.
Нет. Поэтому, конечно, самым главным средством штурма, точнее, взятия крепости была, конечно, осада. Штурм – это экстремальное мероприятие, но оно самое интересное, поэтому в игре оно про это будет. Да, так вот, крепость ограживали рано или поздно стеной со всех сторон. Стена была самая примитивная изначально. Это вот буквально по всей Европе одно и то же. Сначала просто тупо чистокол. То есть много толстенных бревен заколачивают в землю, и вот за ними прячутся. Это самое примитивное, что может быть. Или это все дополнялось земляным валом. То есть, опять же, просто лопаты в руки, кирки в руки и рыли длинную дырку в земле. Каковую землю выкидывали в одну сторону. С одной стороны, получалось таким образом ров, а с другой стороны земляной вал. Вот его можно было усилить чистоколом. Довольно быстро догадались, что сам по себе земляной вал вообще штука ненадежная. Потому что его можно, во-первых, раскопать.
Все тоже с лопатами придут.
Да, как вы его накопали, так они его обратно раскопают. А опять же, непогода. Колебания климата. То есть сначала у вас будет зимой холодно, по весне начнется паводок, дождь, и у вас это все оползет. Соответственно, получается одноразовый вал, а труда вложено караулу сколько. Это недопустимо. Поэтому очень быстро догадались его усилять. А именно делать срубы каменные, деревянные срубы, прошу прощения, которые засыпали камнями, землей утрамбованы, или просто, как, например, у нас в Детинце, первом Детинце города Киева, деревянными плашками, как паркет. Угу. В шахматном порядке вот так располагали. То есть получался просто сруб, забитый деревом.
Называется ряж.
Да. И вот поверх серии этих срубов уже можно было насыпать стену. Угу. Они таким образом ее держали. То есть такую стену уже не раскопаешь. То есть ты докопаешься ровно до этого сруба, поджечь его будет почти невозможно, учитывая, что он сколько времени в земле простоял, оцеревший весь. Угу. То есть его придется там или подкапывать под него, или его как-то рубить, ломать, в общем, сложности. А сверху уже стоит нормальная деревянная стена, угу, которая опирается как на фундамент, собственно, на утопленный в вал клети деревянный, прошу прощения, собственно, в эти вот срубы. Сама стена тоже начала формироваться из обычного частокола, точно такие же клети, то есть получается она толстая, гораздо устойчивее. Выдрать бревно частокола можно. Просто элементарно закинул петлю с веревкой, впряг туда чек 40, они дернут, ну, с пятого раза, глядишь, уже и выдернут. То есть стену можно самыми примитивными способами такую испортить. А вот сруб, пойди ты его раскачай, это невозможно. Там 10 слонов, если к фаркопу привязать к этим слонам, ничего не получится. Веревка лопнет, а стена даже не пошевелится. Просто потому что она имеет не одну точку опоры, а протяженные точки опоры, во-первых, во-вторых, заглублена в фундамент, в-третьих, у нее масса-то какая сама по себе. Плюс, опять же, все же засыпано землей и камнями. Вот. Это вот то, что уже мы имеем, например, в знаменитых Змеевых валах у нас на Руси. Змеевые валы – это укрепления, которые при Владимире Святом строились против кочевников. Угу. У нас почему-то говорят, что это, видимо, какая-то была древняя прославянская убер-цивилизация, ну это до того, как фюдорманы испортили, понятное дело, у нас уже была, значит, славянская мега-страна, которая могла построить такие невероятно грандиозные и сложные укрепления. Нет, вот доклады, во-первых, это уже было вполне вменяемые времена, а во-вторых, никакая для этого супер-цивилизация не нужна, как говорят, 70 человек километр такого вала строят за год. Ну, если их поставить 7 тысяч, да, то подумайте сами, с какой скоростью работа пойдет.
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор.
Один экскаватор. Да. Вот, тогда экскаваторов не было, а вот крестьяне с лопатами вполне были, их можно
толковые
было.
Толковые.
Да, под руководством толкового инженера можно было.
Возможно, прапорщика.
Да. Обязательно. Напрячь и заставить что-нибудь строить. Но это же все равно довольно примитивная штука. Потому что от стена. У стены есть мертвые зоны. То есть, пока ты к ней издалека бежишь, с возвышенности тебя абсолютно на общих основаниях могут расстреливать из луков. Самое примитивное. А вот когда ты подберешься непосредственно под стену, чтобы в тебя пальнуть, нужно будет свеситься до половины и стрельнуть вниз. Так, конечно, тоже делали. Но таким образом, во-первых, ты открываешься, то есть лучники с той стороны могут тебя на полном основании поражать, ты представляешь себе хорошую мишень. Во-вторых, если, не дай бог, какой-нибудь ловкий окажется внизу стены тоже с метательным оружием, например, с луком или с арбалетом, он так тебя карауля, может стрельнуть сверху снизу вверх. Да, он, например, в Германии в одном музее есть замечательный шлем, его нашли во рву в крепостном. Вместе с головой, кстати говоря, снизу в лицо вошли сразу три арбалетных болта и пришпилили череп каски вот так вот. Это как раз такой любитель высовываться. Нашел свой мучительный
клюв. Да.
Торговал жалом. Вот его там подкараулили три ловкача сразу и обслужили. Если не ошибаюсь, в замке Весткобург была найдена штука, а хранится она сейчас, оставить не в Германии, хранится она, наоборот, очень даже в США, да, в одном из музеев. Ну, это не суть важно,
да.
Сам результат главное вот такой. А значит, что нужно сделать? Нужно сделать что-то, чтобы можно было стрелять вот по этим негодяям, которые уже окопались под стеной, не высовываясь.
Угу.
Для чего, конечно, нужна система фланкирующего огня? Для чего нужны башни? То есть башни выносятся вперед стены, таким образом можно, находясь в башне, стрелять просто в бок.
Угу, вдоль стены.
Да, вдоль стены, никуда не высовываясь, полным комфортом, не подставляясь под ответный огонь. Таким образом формируется, ну, самая-самая-самая примитивная и, наверное, при своей примитивности самая надежная система вообще обороны, которая просуществовала все средние века с начала до конца. Повторюсь, это же примитивно, то есть оно вполне очевидно и, казалось бы, всем понятно. Но, как выяснилось, это после того, как пала Римская империя, далеко не сразу смогли просто сделать.
Угу.
Во-первых, смогли, а во-вторых, у меня есть сильное такое подозрение, что это по первости вообще было не очень-то и нужно. Потому что если бы вот прямо кровь из носа как было надо, наверное, догадались бы гораздо раньше.
Денег не было.
Ресурсов не было, денег. И было незачем, потому что у тебя в замке сидит, например, 15 человек, а штурмовать его прибегают 40 человек. Ну и зачем вам эти башни нужны, спрашивается. Вот такой вопрос. Непонятно.
Одни затраты.
Да. То есть отсидеться вы отличненько сможете. Кстати говоря, подобные самые примитивные сооружения, вот просто из дерева, камней, угу, говна и палок, они просуществовали с начала средних веков по самый 17 век. Ну, если нужно быстро что-то построить, вот прям немедленно, ну вы же не будете вызывать там подъемные краны, прорабов, прапорщиков. Вы просто нарубите в ближайшем лесу дерево, земля вот, пожалуйста, под ногами, ну и вперед лопаты, уже описанные кирки, давайте. Чтобы быстро построить, а потом отсидеться где-то, это лучше, чем ничего.
Да.
Гораздо лучше. У нас, собственно, вся Сибирь была завоевана при помощи вот таких приспособлений.
Угу.
Быстро приезжали, делали острог, и от местного населения очень обрадовавшегося таким новым соседством отбивались.
Неожиданно мы везли туда.
Да.
А американцы аж в 19 веке свои форты от индейцев такие и делали.
Так точно. Ну, опять же, надо было построить каменную крепость, конечно, построили бы, только зачем? У этих-то ни пушек, ни пулеметов,
да,
ничего.
Да.
Поэтому этого вполне хватит. Поэтому вот крепость. Начинается она именно так. Сначала стена в виде самого примитивного частокола и вала, потом каменные, прошу прощения, деревянные срубы, заполненные камнями и землей, потом к ним присовокупляют башни. Таким образом формируется первый обвод стен. Конечно, если мы говорим про Европу, там все в порядке с камнями. У них много этого самого камня и, самое главное, много денег, потому что Европа – место такое благостное, там очень хороший климат, все растет, торговые пути рядом. Самое главное, места не очень много, поэтому очень много трудовых ресурсов сконцентрировано на пятачке. Можно просто местных крестьян заставить таскать эти самые камни, вот просто тупо вот так. И очень быстро начинают строить крепости уже из камня. У деревянной крепости ровно один минус – она горит. То есть, если возьмутся ее поджечь, это получится далеко не сразу, но с огромными возможностями ее все-таки рано или поздно подпалят где-нибудь. Самыми простыми способами. Как их подпаливали? Для этого не нужен ни требушет, ни какая-то мегабаллиста, ни какой-то греческий огонь. Нужно, опять же, творческий коллектив 10-15 человек, которые подберут тебе под стену и там разведут костер. Вот самым простым туристическим методом.
Смолы принесут какой-нибудь, чтобы лучше горело, и
да,
крепче липло.
Да. Намажут тебе эту самую стену, разведут там пионерский костер и убегут, а оно уже будет самостоятельно гореть, и фиг ты его потушишь. То есть, конечно, потушишь, но для этого придется опять же высовываться или, не дай бог, вообще из крепости вылазить, его там закидывать землей, заливать водой – сплошные проблемы. Поэтому деревянная крепость при всех плюсах своих, а они несомненны, это скорость и дешевизна производства. Каменная это получше будет. И, в общем, сначала каменные укрепления возводились там, где была максимальная угроза. То есть, например, на острие того места, где, скорее всего, будет атака. Там, где просто есть легко доступная местность. Вот там, где в первую очередь полезут. Там, например, строят две башни, между ними ворота. Вот это вот могли произвести из камня, при том, что остальная крепость будет деревянная. Ну и, конечно, изначально они представляли из себя ровно то же самое, что и деревянная крепость. То же самое. Каменная стена, разделенная несколькими башнями. В общем, примитивно, просто.
Надежно.
Надежно.
Эффективно.
Да, и самое главное, для этого не нужно быть мега каким-нибудь инженером. То есть это может. Ну, человек, который умеет пользоваться отвесом, веревочку с грузиком, и обычным этим треугольником, опять же, из двух палок, он такое спроектировать сможет. Ну, конечно, не факт, что получится очень здорово, но крепость будет.
Угу.
Вот, ну и опять же, вот казалось бы, все же знают, что дерево горит, но все же не идиоты, угу. А камень, наоборот, не горит, и он заметно прочнее, но строите вы сразу из камня. Нет, камень плотнее, чем дерево гораздо, поэтому он тяжелый, то есть у тебя кубометр камня и кубометр дерева по-разному весят,
угу.
Значит, его тяжелее таскать. Тяжелее добывать, и поэтому долгое время продолжали пользоваться деревяшками.
А потом?
Ну, а потом? Потом государства стали расти, банды в 40 человек резко сменились бандами в 400, 500, 4000 человек, которые привозили с собой всякое. Но об этом вот чуть позже поговорим, пока конкретно про крепость. Поэтому там, где стало возможно, начали строить именно, конечно, каменную крепость. Повторюсь, сначала древо каменное. К башням нужно добавить сразу что? Еще одну башню, которая будет не вынесена за стену, а занесена внутрь стены. Ну, таким образом появляется стадель внутри крепости. Сначала это была самая примитивная штука. Просто высокая каменная башня выше, чем внешняя башня. Это называется по-французски донжон. Обычно они изначально были или вот просто квадратная. Или круглое так вот нагромождение камней, там на самом верху жилище сеньора, которое всем этим владеет, внизу подвал с полезной едой, где-нибудь там колодец, и на среднем этаже боевая галерея, арсенал и казарма, где проживают бойцы из твоего личного состава, которые в случае чего эту самую башню будут отбивать от окружающих, наседающих нехороших соседей. Плюс главная высокая башня, что это отличный наблюдательный пункт. То есть можно, особенно если вы заберетесь на какой-нибудь холм и там построите замок, можно прямо сверху смотреть, не крадется ли враг коварный.
Где эти сволочи ходят?
Да, таким образом создается, во-первых, господствующая высота, ну и некоторый символ, символическую нагрузку крепости нельзя недооценивать, потому что зачастую такое бывало, что враг, дойдя до крепости, просто смотрел, как она расположена, из чего она построена и где, ну и их нафиг, может, не будем просто связываться и обходили стороной. Плюс хозяин мощной крепости, которая правильно расположена, всегда же может договориться, потому что приходят осаждающие и говорят, сейчас мы вас будем завоевывать, а хозяин крепости говорит, так зачем завоевывать, вам что, крепость хорошая не нужна, так я же ваш союзник, давайте, вы просто, я подниму ваш флаг, и крепость будет ваша, и такие все, да, отлично, у нас теперь сильная крепость есть, и никого не убили при этом, вот что важно.
Феодализм хорошая эпоха была.
Конечно. Если посмотреть, например, на, опять же, забегая сильно вперед по хронологии, на юг Франции, там есть такой город Каркасон. Это крепость мощности просто невероятной. То есть это нечто такое, что брать штурмом это, не потеряв там половину армии, трудно представить как. Если внутри будет гарнизон, который вот упрется рогом и скажет: нет, мы никого сюда не пустим.
Название знакомое, кого там убили? Уж не Ричарда ли Львиное
Сердце? Нет, Ричарда Львиное Сердце убили на севере Франции, это юг Франции, Каркасон. Вот. И, так что, чтобы ты думал, когда наступила Столетняя война, эти паразиты, которые в Каркасоне жили, они отдавались кому угодно. Французы придут, французам отдадутся, англичанам, зачем нам штурмовать?
Нафига надо, да.
Да, а у вас отличная крепость, вам нужна отличная крепость, парни? Только, да, говорят все.
Только силы зря тратить.
Ну так, и все.
Я, с вашего позволения, загляну.
Да.
Мне интересно.
Про Каркасон я отдельно расскажу. Это вот, это, наверное, высший пилотаж средневекового крепостестроения. Но мы до этого еще дойдем. Пока у нас есть довольно примитивные штуки. Вот, значит, древо, каменное укрепление вокруг и центральная башня посерединке. А таким образом возникает новая идея, что вам нужно создать не один очаг обороны, а несколько. Например, два, а может быть даже три. И вот у нас есть холм главный, на котором стоит каменный донжон, обнесенный стеной, возможно, даже с двумя-тремя дополнительными башенками. Так. Оттуда вниз идет деревянный коридор, ну, из стен, и внизу располагается еще один замок. побольше, но там живут, скажем так, люди не такие важные, как в донжоне. Ну и в любом случае, вот ты к этому донжону просто не подберешься, пока ты не возьмешь вспомогательный замок внизу. То есть брать вам придется не одно укрепление, а два. И тут уже опять задумаешься, стоит ли вообще связываться. Потому что у крепости есть еще же один важный бонус.
Какой?
А когда ты подходишь к стене, ты не знаешь, что за ней. Нисколько там народу, никакие конкретные сюрпризы там тебя ждут. То есть, ворвавшись внутрь замка, ты не знаешь, что там. Местные там сидят, они знают все. Поэтому они могут использовать как естественные преграды, так и собственноручно возведенные преграды для того, чтобы всячески тебе досуг скрасить до конца дня. Но, повторюсь, это вещи, которые вот к концу XI, начало XII века в Европах появились. Конечно, их как только стали расширяться государства, ну, это я говорю про государство, это может быть и герцогство, и просто большое графство, я же молчу про целое королевство. Там появляется больше денег, больше ресурсов, и, что важно, больше трудовых ресурсов, которые можно сконцентрировать в одном месте. И вот эти вот деревянные крепости очень быстро начинают сменяться целиком каменными крепостями. Просто так положить камушек можно, конечно. Один, другой, пятый, двадцатый, и получится стена. Но там быстро догадались, что так просто только кошки родятся. Надо делать сложнее и умнее. Поэтому стандартным приемом изготовления стены, вот из подручных буквально материалов, которые вот в соседней каменоломне накопали этих диких валунов, и давай складывать, пообтесав вот так, как тебе кажется нужным, самым примитивным способом. Вот их, значит, укладывают по длине. Например, на протяжении 2 метров или 1 метра. Ну, короче говоря, некий такой получается рапорт. А потом укладывают один камень в длину, вглубь стены, то есть буквы Г таким вот образом. Не все камни лежат одинаково в длину, а один опорный перекрывает все камни по длине. Таким образом создавалась дополнительная жесткость. Ну, как ребро жесткости у стены создавалось. Ну, это из таких рапортов набирали всю стену.
Контрфорс.
Нет, контрфорс это другое совершенно. Это чуть позже. Мы об этом поговорим. Кто хочет посмотреть, как это выглядит изнутри, вот можно набрать в интернетах слово Гиделон. Это новодельный замок, полностью в стиле 13 века, который строят во Франции уже 20. Ну, его специально медленно строили, чтобы можно было людей водить и показывать именно саму стройку. Была бы задача построить его быстро, его бы, конечно, построили быстро. Да, надо сказать, что эти замки иногда из камня строились с такой скоростью, что даже вообще страшно делается. Там года за два могли отгрохать полноразмерную крепость. Ну, понятно, сначала временно деревянное укрепление, потом это все резко заменяется каменными стенами, башнями и прочее. Это просто вопрос того, сколько там народу будет впахивать одновременно. Естественно, каменная стена – это что? Это вес большой. Значит, под нее нужен серьезный фундамент. Так просто каменную стену на землю не поставишь, потому что она у тебя, опять же, при первом паводке она тебе просто просядет и рухнет к чертовой матери. Поэтому сначала, конечно, нужно было забивать сваи на фундамент, на что, конечно, опять же уходила масса дерева, и это было слабое место, наверное, почти любого каменного укрепления, кроме тех, которые стоят на естественной скале. Потому что, ну, там у тебя просто камень внизу, все уже. А если она стоит на равнине на земле, то под ней можно было подкопаться. И уже в начале классического средневековья, вот конец XI, 12 век, начинают под фундаментом прорывать галереи. Слухи, как мы это называем на Руси, чтобы там сидел человек и слушал. Да, не копают ли подкоп. Потому что самое примитивное, чем можно было бороться с каменной стеной, это прокопать под нее дырку и так оставить. Таким образом, она под собственным весом просядет и будет в стене пролом. Потому что, естественно, стену старались сделать высокую. Чем выше, тем лучше. Просто чтобы на нее нельзя было поставить нормальную лестницу и перелезть. Ну или там при помощи каких-нибудь крючьев, кошек по-альпинистски так забраться. Поэтому, чем она выше, тем, естественно, она менее устойчива. То есть, если прокопать в самом деле большую дыру под землей, она под собственным весом просядет и рухнет. Поэтому нужно было прокапывать. Да, нужно было прокапывать специальные ходы, и если кто-то роет, подкопаться под него навстречу, чтобы у тебя у самого твой подкоп провалился. Это, конечно, называется просто мина. Адмайн.
Шахта.
Шахта, да. То есть мина изначально вообще не обязательно была пороховая, отнюдь.
Ведь о, там в потьмах всех порезать, да? Отважные были, блин.
Пороха-то не было.
Да.
То есть, а мина уже была.
То есть даже при отсутствии пороха все равно копали, да?
Да, активнейшим образом. То есть даже не для того, чтобы внутрь людей запустить, а для того, чтобы стена рухнула.
Обрушить.
Да. Это у нас, значит, уже красивые каменные крепости. И вроде бы уже все уже придумать ничего нельзя. Нет, оказалось-таки можно. Потому что, во-первых, да, придумали контрфорсы. То есть там мощные каменные выступы наружу, которые таким образом создавали очень серьезные ребра жесткости и повышали, наверное, в разы общую устойчивость укрепления. То есть подтащить свежесваленный дуб, раскачать его и там с 20-го, хорошо, там, с 100-го, с 500-го удара обрушить каменную стену уже стало просто невозможно, потому что никакой таран против такой со стены с контрфорсами уже не срабатывает. Я же молчу о том, что, конечно, тебе не дадут так просто это делать. Но даже если бы и дали, ты проковыряешься с тараном у стены очень долго. Изначально можно было, когда просто плоская стена, вот да, можно под нее подвести таран, закрытый сверху щитами, и да, вот раскачивать его, долбить, рано или поздно у тебя с той стороны начнут выпадать камни.
Угу.
Просто в силу того, что по внешним камням бьют, и инерция передается на внутренние. Вот рано или поздно у вас все развалится. Но когда есть контрфорсы, такой фокус уже не срабатывает. Хотя, опять же, никуда не делся вопрос мертвой зоны. Потому что если у вас есть выступ снаружи стены, так из-за него же можно спрятаться, и тебя из башни будет не видно, которая сбоку фланкирует всю стену. Значит, что? Опять встает вопрос, как их сверху достать, этих паразитов? Вот так вот. Опять же, опять высовываться, что ли? Это недопустимо. И поэтому в 13 веке изобретают так называемые машикули. Это боевая галерея вверху стены. Она же обычно плоская, вот такая вот, да? Там зубцы, сверху
да,
крыша,
да, да,
и
да,
вот из этих бойниц стреляют. А машикуль – это вынесенная под углом вперед часть боевой галереи с регулярно проделанными бойницами, которые смотрят вниз. То есть ты, опять же, находясь под полной защитой, сможешь или выстрелить вниз, или сбросить туда что-нибудь тяжелое, или тяжелое и горячее. Таким образом, полностью простреливая все пространство под самой стеной. Но, конечно, на этом же не остановились. Потому что если у вас уже хорошие стены есть, хорошие башни имеют место, так нужно еще сильнее усложнить жизнь нападающих. Так нужно построить не одну стену, а две параллельно идущие.
Сколько денег было?
Ну, если мы говорим про строительство каменных замков, то сейчас это уже даже, в общем, есть исследование, где посчитано просто, сколько они стоили. Ну, там иногда замок обходился, ну, там натурально, в бюджет небольшой области, там миллион флоринов золотых, например, вот что-нибудь такое.
Однако.
Но вопрос состоял абсолютно конкретно, потому что если у вас не будет серьезного укрепления, эту территорию, с которой ты получишь рано или поздно не миллион флоринов, а 10 миллионов, у тебя просто отожмут. Поэтому лучше потратить часть своего ВВП на защиту.
Да. Как-то раз проезжал через долину Луары в знойной Франции, там как раз замок, где львиное сердце подстрелили,
да,
как сейчас помню. Ну, их там такое количество, туши свет, большинство, понятно, уже давно перестроены, ну, типа стену сломали, башни оставили, а в середине поставили новый модный домик уже такой, так сказать, современный, с неким налетом старины.
Пропилили большие окна, чтобы светло было вместо узеньких бойничек.
Конечно, ну и типа походу были в городе Реймсе, а под городом Реймсом Моэт-Шандон разливают. И у них там каменоломни, потому что это все расположено в каменоломнях. 27 километров, которые используют они под отстой своих этих игристых вин. Видимо, этим не ограничивается, я так понимаю. То есть там, во-первых, есть камень, во-вторых, разработано все это со страшной силой. Ну и там все каменное просто. Все, что у нас деревянное, у них все каменное. А выглядит адски богаче, между прочим,
ну,
чем у нас.
Еще бы. Деревяшка, она же рано или поздно потемнеет, там мохом каким-нибудь покроется.
А тут ты из керхера дал по стене,
да,
опять красота.
Опять.
В общем, у них очень богато, очень.
Строительством укреплений занимались очень серьезные ремесленники, которые были страшно уважаемы и востребованы настолько, вот конкретно бригада квалифицированных рабочих, которые могут, так сказать, возглавить нагнанных с округи крестьян во главе с инженером, это было вот просто, если ты попал в такую гильдию, у тебя жизнь уже удалась навсегда. И востребованы они были настолько, что они просто переезжали с места на место и обслуживали нужды всех окружающих сеньоров, которые готовы платить деньги, так как они не были крепостными, а были вольными. Они были каменщиками, назывались они просто франкмасоны, то есть вольные каменщики. Отсюда происходит известная организация вольных каменщиков, символом которых является циркуль, циркуль, ну, да. Главный инструмент разработки данных сооружений. Это, конечно, циркуль, нужно сначала нарисовать все.
Да.
Вот. Кстати говоря, вот в этом замке Гиделон очень здорово показано, как все проектируется, прямо такая.
А я какие-то смотрел это в интернетах, ну там, правда, по-моему, про английский какой-то замок, английская фирма, очень круто, очень интересно, как камни. Особенно мне понравилось про лестницы, где винтовая лестница, как вот ступеньки для нее делать, чтобы она там кружок в середине.
Это Гиделон точно совершенно. Да? Да. Это называется фильм «Как построить замок». По-русски он так называется.
Ну, их много.
Ну, их там несколько серий. Там
очень
10, что ли.
Очень вообще. Круто.
Вот.
И при этом там всякие эти подъемные краны, люди, которые как белки в колесе ходят.
Ступальные колеса, так называемые.
Да, что-то никаких инопланетян не надо было. Странно даже как-то.
Да, даже обидно.
Как ни один жидорептилоид в кадр не попал. Ты видел, кстати, отличную картинку? Собака лежит, а к ней динозавр. Шарик, проснись, пошли красть у русских деньги.
Шарик такой, Соломон Исаакович, отстань.
Угар, блин.
Да, ну, конечно, да, вот, значит, две стены построить параллельно. Это же для чего нужно? Понятно, что если за одну стену прорвутся, значит, это вообще ничего не значит в принципе. Потому да. что, во-первых, все башни разделяют стены на непроницаемые для врага перегородки. То есть, вот у вас участок стены взяли, но это же вот взяли участок стены. Вам нужно прорваться или за эту башню, или за ту, или спускаться вниз.
Угу.
А значит, вам придется под перекрестным обстрелом бежать до какого-то нужного вам места, еще нужно угадать какое-то место. Может получиться нехорошо. Вот, в частности, Каркасон весь обнесен. Город, это не замок, это огромный город по средневековым меркам, он весь обнесен двойной стеной. Плюс внутри есть, как я уже говорил, нужно создать не один очаг укрепления, а несколько. Внутри есть цитадель, и внутри есть еще укрепленный монастырь.
То есть горячие встречи готовы.
Да. Но, повторюсь, владея такой крепостью, можно было обходиться без горячих встреч и запускать туда всех подряд. Только контракты успевай подмахивать новые.
И деньги складывать.
Да.
Молодцы.
Вот, наверное, страшнее Каркасона я крепости вообще не видел. Она просто безумная. Ну и, конечно, вопрос того, что бывает замок, а бывает город, который нужно огораживать. Собственно, почему и слово такое русское – город. Вот, конечно, огороженный город – это и в смысле возведения крепости, и в смысле ее штурма – это вообще отдельная история совершенно, потому что замок сам по себе, он всегда не шибко большой, это же просто цитадель. Иногда там были гарнизоны, вот натурально, человек по 20.
Так мало.
Ну вот, например, в этом Гиделоне, который строят французы сейчас, там его могут оборонять ну, 20-30 человек спокойно совершенно.
В силу того, что он… В три смены, да.
В силу того, что просто очень небольшой. И сразу много людей в одно место не подвести. Придется говорить в очередь, сукины дети. И эти сукины дети будут стоять в очереди, а вы их обслуживаете. Плюс замок, в силу того, что маленький, можно поставить на какую-нибудь гору безумную. В Германии, например, в Альпах, там такого полно. И опять же, сразу вопрос: может, мы туда не полезем? Ну, что мы там забыли на такую высоту, а по-моему, что-то бабахать будут всем подряд.
Да. Подбодривать.
Да. А так, что важно, эти самые замки, они покрыли Европу, ну, наверное, за 100 лет таким плотным слоем. Где-нибудь в Нормандии, вот когда читаешь, какое там было количество потомками викингов построено замков, вот там в прямой видимости был каждый следующий замок, вот так, там, не знаю, там 10 километров замок, 10 километров замок, ну, понятно, они были разного класса, да. Но факт в том, что есть долговременное укрепление, очень много. Поэтому, собственно, когда идет рассуждение о том, что монголы бы обязательно, разгромив Русь, разгромили бы еще и Европу заодно, возникает огромное сомнение, потому что монголы никогда не имели дела с таким количеством долговременных каменных фортификаций. Просто никогда. Да, они брали сильнейшие крепости, там, например, Самарканд, Бухару, это были очень серьезные среднеазиатские сооружения, но там это один этот Самарканд, и вокруг больше ничего нет. То есть там нету сети этих замков в таком количестве. А вот ты вот Польшу проедешь, да, поляки Польшу вытоптали, монголы Польшу вытоптали. Ну а дальше-то начнется Германия, где все буквально в этих замках. И каждый придется штурмовать или объезжать. А тебе из замка будут по линиям коммуникации потом партизаны шарить. И далеко ты так навоюешь. Собственно, в Европе вся война упиралась в то, что ты оказываешься на очень сильно укрепленной местности. И поэтому просто невозможно ее быстро захватить, если местное население просто решит сопротивляться. Вот, например, Столетняя война, вся Столетняя война – это были так называемые большие прогулки по Франции, Grand Chevauche. Эти вот Grand Chevauche, когда просто собиралась армия, и из Нормандии в какой-нибудь Бордо ломились и жгли все по дороге, что можно жечь, обходя долговременное укрепление. Ну, понятно, что если нужно взять важный город, то да, упрутся и будут брать. Так вот город. Город, в отличие от замка, где попало, не воткнешь. Он большой. Там живет толпа народу. А значит, его нужно обносить очень длинными стенами. И туда нужен большой гарнизон. Потому что, ну опять же, у тебя какой-нибудь Висби, которая на Готланде, на острове, там 3, что ли, километра протяженной стены. Это очень много. Там куча башен, 20 с чем-то. Соответственно, в каждую башню нужен творческий коллектив, да. На каждую стену нужен творческий коллектив. Но город был богаче всегда, чем любой отдельный этот самый замочек маленький. Да, там потому что живет много народу, куча ремесленников, достигаются транспортные потоки отовсюду, там ярмарка, а значит, там будет еще и ремесло. Поэтому город, как правило, мог себе позволить обнести стенами. И вот как только города понимают свою силу, из чего потом родился известный такой общественно-экономический строй, как капитализм, он же буржуазный строй. Вот как только города осознают свою силу, они начинают обзаводиться собственными долговременными каменными укреплениями. Как правило, окружающие сеньоры были очень недовольны, потому что вот только что у тебя была, ну хорошо, очень большая деревня, в котором город был, это был твой город, ты мог с ним делать что угодно, драть с него деньги, заставлять на себя работать, а тут раз, у него стена, ты приезжаешь со своей братвой, и что ты будешь делать? Скорее всего, поцелуешь запертые ворота и уедешь.
А они в тебя еще плевать будут.
Да, и хохотать оскорбительно.
Выкрикивать всякое.
Причём, заметьте, никто к тебе навстречу не вылезет в чисто поле, как под сельсоветом в Винтерфелле.
Да.
Все засядут за стенами, будут ухмыляться гнусно.
И смотреть, дураков-то нет.
И да. Смотреть, что ты придумаешь.
Дураков, как в Интерфеле, нет.
Да.
Давай, удиви нас чем-нибудь.
Что вы придумаете? Поэтому, если был сильный сеньор, например, в чине короля, он жестко требовал, чтобы город строил себе или перестраивал себе укрепление только с его личного разрешения. То есть должна была быть лицензия от короля, чтобы город построил себе стены. Но, с другой стороны, а куда ты без городов денешься? Кто тебе будет твои замечательные доспехи ковать? Кто тебе будет ткать замечательные ткани, в которых ты весь такой красивый будешь потом рассекать? Кто, в конце концов, будет обеспечивать тебе что-то, чем ты торгуешь с окружающими? Так только город. Поэтому, естественно, городам такие разрешения выдавали, ну, плюс у тебя просто у тебя на территории огромная крепость, в которой, если что, можно отсидеться. Тоже большой плюс. Поэтому городам такие разрешения выдавали, и город превращается в коллективного феодала. То есть есть граф какой-нибудь, а рядом есть какой-нибудь город Наумбург, который этого графа, или даже, о ужас, архиепископа, в гробу видал и в белых тапках, они сами
или
к себе.
Даже на известном месте.
Да. самое слабое место любой крепости, что замка, что города, это то место, через которое все въезжают и выезжают. Там обычно написано «вход», это ворота. Ну, понятно, во вход въезжают, а из выхода выезжают, другому никак нельзя. Как ты эти ворота не делай крепкими, вот что бы ты ни делал, они будут не такие замечательные, как каменная стена.
Да.
То есть, ну что делать? Такая вот физика. Поэтому ворота всегда были самым слабым местом, через которое было всегда проще всего внутрь ворваться. Поэтому с воротами делали всякий фокус. Да, во-первых, вокруг обязательно должен быть ров, если возможно, еще и с водой. Лучше всего, когда с водой. Через ров перекидной мост. Последний сегмент моста всегда подъемный. То есть ворота сверху закрываются еще и секцией моста. Сзади, как правило, делается пускная решетка из очень толстых стальных прутьев, чтобы они эти ворота подпирали. Ну а так как стена толстая, и, как правило, ворота располагаются в специальных воротных башнях, там получается натуральный коридор, довольно длинный, который с другой стороны можно перекрыть еще одними воротами. И вышибание первых ворот, в общем, тоже ничего еще не значит.
А вторые можно сделать под прямым углом, чтобы там не развернуться тебе было.
Да, так тоже делали. У нас, например, вот в Старой Ладоге можно посмотреть внимательно, как это выглядит. Это по-русски называется место Захаб. Делали его под
прямым. В Шлиссельбурге.
Да, там очень много где так. Воротная башня, и там под углом расположен воротный коридор. Естественно, внутри делали бойницы, через которые можно просто стрелять вниз в самое неприятное место, а именно вот в шее. Их очень сложно защищать доспехами, и поэтому потери гарантированы. Или опять же обливать их, например, смолой или кипячеными фекалиями, что, во-первых, больно, а во-вторых, страшно обидно.
Ты красивый прибежал. Да.
И вот ой,
весь в говне, в кипящем.
Но все равно, даже вот так организованные ворота – это вот то самое место, через которое, скорее всего, если прорвутся, то именно там. Потому что разрушить каменную стену ты задолбаешься, а вот деревянные, даже окованные железом, даже с решетками эти ворота вышибить можно. Ну и поэтому подумали-подумали и вспомнили об усложнении системы укреплений, то есть создание нескольких очагов, и перед воротами стали ставить так называемые бульвары или бульверки.
От них происходит слово «бульвар».
Да, собственно говоря, когда в новое время 90% всех этих крепостей посносили за ненадобностью, на их месте проложились эти кольцевые автодороги и прочее.
Как сейчас велодорожки.
Да-да-да. И вот когда говорят «бульвар», это то место, где раньше был бульвар. Просто его снесли, и теперь вот на его фундаменте построили, проложили дорожку. Бульвар – это, ну, как правило, круглое укрепление, вынесенное перед воротами. То есть ворота закрыты отдельной стеной, к ним вообще не подойти. Потому что, чтобы туда зайти, тебе нужно просто взять целое укрепление. Их не обязательно строили каменные, кстати говоря, их могли делать деревянные или древоземляные. Но самое главное, чтобы ворота были полностью прикрыты от непосредственного доступа противника. То есть там ни метательная машина не сможет по ним работать, ни таран не подволочь. А вход, вот этот самый бульверк, это сбоку небольшие ворота, тебе придется обойти его целиком, причем тебе сверху будут подбадривать. И вот в этом неудобном месте сбоку, опять же, которое простреливается отовсюду, придется эти самые дополнительные ворота ломать, потом врываться внутрь, а опять же в тебя все со всех сторон будут стрелять внутри этого бульверка, и уже что-то делать с главными воротами. И вот тут же опять же вопрос возникает, может и не стоит заморачиваться даже, потому что вот сейчас вы это устроите, умрете тут все.
До последнего.
Да, кстати говоря, в игрушке это многих ждет. Но, тем не менее, как-то же все эти замки, тем более города, брали же. Ну, для этого была масса приспособлений, масса, люди страшно изобретательны. Вот про тараны и лестницы мы уже говорили, но это вот самое примитивное, что может быть. Если есть высокая стена, как вы на нее заберетесь? Да по лестнице. Не, ну, конечно, можно по канату при помощи кошки и веревки. Но тут нужно обладать недюжинными гимнастическими способностями, чтобы в доспехах лезть куда-то по канату. Да и тем более там один человек по канату-то прилезет. Ну, то, кто с него с одного, там его встретит минимум трое.
С дрекольём.
Да, и с горшком, опять же, той самой известной кипящей субстанцией. Опять же, канат можно отрезать. А вот лестницу уже так просто не отрежешь. Тем более, что штурмовая лестница – это серьезное сооружение. Когда показывают в кино, что вот только что ничего не было, вот раз
– и лестница.
Тут же лестницы нет. Лестницы, как правило, конечно, нужно или вести с собой, или заготавливать на месте из специальных материалов. То есть штурмовая лестница, во-первых, должна быть нужной длины, чтобы четко соответствовать стене, а то будет очень глупо, если вы представите лестницы, а они окажутся короче, чем стена. Вот, блин,
так бывает,
незадача какая. Кстати, когда показывали прекрасный сериал «Стена», нами разобранный, вот там прям замечательно показано, как к стене из Борска, который исполняет роль Смоленска, представляют лестницы, а они метров на 5 до конца не достают.
Но это не мешает ожесточенному штурму.
Но да? При этом туда все равно куда-то кто-то лезет. Зачем, понять затруднительно. Так вот, нужно сначала рассчитать длину, подготовить лестницы, сделать их достаточно прочными, чтобы они выдержали вес нескольких десятков человек в доспехах, плюс неплохо бы оснастить их заостренными, чаще всего окованными остриями, которые будут в землю упираться с противоположной стороны, и крюками с той стороны, чтобы их нельзя было откинуть. Опять же, лестницы делали многосекционными, чтобы не один человек лез, а там сразу 3-4-5, вот сразу так 5 лестниц связывали и приставляли к стене. Чтобы дойти, нужно ров преодолеть. Ров нужно засыпать фашинами, то есть связками хвороста. Самое вот примитивное, что может быть, это вот связки хвороста, которые забрасываются в ров, и таким образом формируется некий мостик, по которому потом можно пройти. Если там вода, так, конечно, не получится. Сначала воду нужно спустить.
Что непросто.
Да. Вот. Или ну, натурально форсировать этот ров при помощи лодок. Или плотов, или сверху еще один мост построить, опять же, тебе же будут мешать.
Масса проблем, да.
Да. Ну, с водой это вообще отдельная история, потому что если есть серьезная водная система, так, например, обороняющиеся могут плотинку где-нибудь открыть, и тут вообще все смоет.
Чтоб вас всех, да, как в унитаз.
Да. Китайцы, кстати говоря, этим занимались, там, не знаю, наверное, с эпохи Джоу на постоянной основе. Там же у них эти замечательные реки Янцзы и Хуанхэ, там с тысячей притоков. Они очень полноводные и умеют зверски разливаться. Поэтому ирригационная система, на которой растет их замечательный рис и проса, она же выступала очень серьезным оружием. Как тактического, так и стратегического свойства. Потому что, во-первых, да, плохих людей, которые к тебе пришли, можно просто смыть, вовремя открыв плотинку. Или. Это в тактическом смысле. В стратегическом смысле можно было, например, неприятных тебе людей, которые живут в выгодном для тебя месте, просто лишить воды, поставить плотину у себя, и вода к ним поступать перестанет. Ну и дальше у вас пойдет совсем другой разговор. Из неприятных они постепенно…
Что вы говорите?
Да, из неприятных они постепенно станут очень даже приятными, потому что они все к тебе пойдут за водой, будут платить, а куда ты денешься. Работать на тебя будут, в общем, прекрасно. А, кстати говоря, американцы так до сих пор с мексиканцами поступают. У них же эта река течет в сторону Мексики, получается, да, и они там, у них 90% водозабора почему-то происходит на территории США, а до Мексики ни хера не доезжает в итоге.
Круто.
Ну вот.
Ну, теперь даже у узбеков с киргизами так. Советская власть в Киргизии построила, если правильно помню, Токтагульскую ГЭС, где там вода в горах копится, а оттуда все время Ферганскую долину поливали. А теперь не будем платить и бабки.
Древние способы.
Да, независимость, она всем на пользу.
Вот. Да, так значит, дров, которые нужно сыпать. Несложно догадаться, что даже очень хорошая лестница – это все-таки опасное сооружение. Её и перерубить можно, и в конце концов отбросить.
Даже без этого, говорят, стремянки в трудовой деятельности – самый травмоопасный инструмент. Простая стремянка.
Да.
Залез, упал, вот, добро пожаловать.
Я падал. Поэтому что нужно? Осадная башня. То есть башня, которая будет размером со стену, куда можно будет сразу загрузить большой творческий коллектив, целый джаз-банд фактически, подкатить ее относительно безопасно к стене.
Чтобы она была повыше, чтобы с нее со стены всех согнать.
Да, было бы неплохо. И начать обстреливать эту самую стену, находясь в относительном комфорте. А потом, когда настанет время, откинуть аппарель и туда свой джаз-банд переместить. Но, естественно, это так просто не построишь. Такая башня, во-первых, это настоящая крепостная башня, пускай из дерева, но она же тяжелая, безумно тяжелая, поэтому, чтобы ее катить, нужны какие-нибудь там валы, быки, лошади, сотни человек, чтобы ее пихали. По ним по всем будут бахать и отгонять от этой самой башни. Кроме того, башня все-таки хоть и прочная, хоть из дерева, хоть и обшитая сырыми шкурами, чтобы ее нельзя было поджечь, это мишень, замечательная мишень. Она не такая прочная, как каменная, как ты ее не сделай. Поэтому прилетевший тяжелый камень или бочка с порохом или со смолой может ее разрушить, поджечь и, кстати говоря, угробить всех, кто там сидит.
Сосредоточился.
Да. Ну или изрядно напугать до поноса.
Набить большую шишку.
Поэтому, конечно, это все и таран, прикрытый сверху специальным домиком, опять же, на колесах, и штурмовые лестницы, и осадная башня – это все средства решительного штурма. А значит, этот решительный штурм нужно подготовить, то есть размять всех, кто там сидит в крепости. Ага. Для чего нужна, конечно, артиллерия, чтобы стрелять дальше, чем стреляет лучник со стены. Ага. Дальше и создавать максимальное поражение. Да что, конечно, еще давным-давно в античности изобрели разнообразные баллисты и катапульты. Средние века в этом отношении, конечно, сильно просили, потому что античные торсионные машины в средние века делать резко разучились. Хотя, казалось бы, что тут вообще сложного? И любой школьник тебе торсионную машину из двух резинок сделает.
Угу. Ну тогда резинок не было.
Да, зато что, в средние века можно подумать, валы с быками куда-то пропали, из чьих сухожилий, потом наматывали эти самые торсионы, которые создавали упругость для махового рычага. Нет, быки вроде остались, а торсионных машин раз и не стало. Потому что только гигантская Римская империя могла централизованно запасать нужное количество их жил. Если какая попала жила еще не подойдет, должен быть старый, много поработавший вол, у которого задние толчковые ноги очень мощные, разработанные, и там эти жилы приобретают нужные свойства. Угу. Собственно говоря, вот таких валов нужно забивать вовремя, те самые жилы правильно обрабатывать, запасать где-то. Это целый комплекс мероприятий. Казалось бы, такая фигня, а как только пропала огромная империя, с этим просто перестали справляться. Хотя, повторюсь, в общем-то, что там делать, казалось
ничего
бы.
Ничего хитрого, да.
Да. Наши вот парни из 11-го верного Клавдиева легиона попытались сделать и сделали античную баллисту, которая стрелами стреляет, ну, большой стреломет, условно говоря. То есть не осадная машина гигантская, даже вот такая вот небольшая. И, как нужно понимать, не жилы валов они использовали для торсионов, а современные веревки синтетические, которые, в общем, по свойствам похожи, но стоят гораздо дешевле, и пользоваться ими удобнее.
И мороки меньше.
Да, и мороки меньше. Все сделано четко, прям по археологическим находкам. Все разрабатывал знающий человек Эльдар Каюмов, который просто всю жизнь потратил на изучение этой метательной античной машинерии. Но и то оказалось, что сделать это очень сложно, даже при наличии такого супермозга, как Эльдар. Просто где-то что-то не учли, так при первом выстреле все треснуло, сломалось, рассыпалось. Пришлось сделать все заново. И вот сейчас все сделали заново, и то боятся выстрелить на полный натяг. То есть торсион наполовину ослабляют, тогда стреляют. Угу. Потому что если его закрутить полностью, опять же, не факт, что эта замечательная машинка выживет. Что-то они знали такое в Римской империи, чего мы не знаем. Но у них был большой опыт, просто гигантский опыт. Он парни в Англии тоже фильм по этому поводу снимали. Построили полноразмерную осадную торсионную баллисту, которая ядрами стреляла, римскую. Там прям вообще машина огонь размером в двухэтажный дом. Все из каких-то чудовищных дубовых бревен, ну так и то. Опять же, что-то они сделали не так, и она после трех выстрелов треснула от собственной вибрации. Да, ну в средние века-то все-таки ж подумали и пошли по самой примитивной системе, стали делать гигантские пращи, так называемые гравитационные машины. То есть то, что можно вот на коленке буквально собрать, никаких централизованных запасов не нужно. Вот, то есть трибушеты. Угу. Когда есть две А-образные опоры, между ними шарнир, на шарнире болтается рычаг с противовесом, а с другой стороны приделана петля. петлю укладывается ядро или камень, или, не знаю, труп лошади. Угу. Поднимается противовес вверх, потом отпускается, он под собственным весом закидывает при помощи этой вот самой рычажной пращи и требуя метательный снаряд в нужное место с нужным усилием. Опять же, очень просто рассчитать выстрел, потому что ты точно знаешь, какой у тебя вес в противовесе. Соответственно, можно его убавить или прибавить. Угу. Знаешь длину рычага, вот где школьная физика эта примитивная пригождалась. Знаешь длину петли пращи. То есть, опять же, ее можно сделать покороче, подлиннее, чтобы летело дальше или ближе, и произвести выстрел. Естественно, это все медленно, очень небыстро. Опять же, у гравитационной машины серьезное время релаксации. То есть, пока у тебя эти качели остановятся.
Да.
Но при этом вот именно такая машина могла обеспечить и повреждение боевой галереи, и при правильном неоднократном попадании обрушение стены. Причем фактически любой, потому что у каменной высокой стены при всех гигантских ее плюсах есть, конечно, и минус, потому что жесткая стена принимает в себя всю кинетическую энергию, которую развивает снаряд. И он ее реализует в эту стену полностью, то есть там 10, 20, 120 попаданий она выдержит, а потом начнет, опять же, с обратной стороны камни начнут высыпаться. С передней части, куда попадают метательные снаряды, они начнут раскалываться, трескаться, и стена посыпется рано или поздно. Естественно, если такая штука есть у осаждающих, то было бы глупо предполагать, да, что такой штуки не будет у осажденных. Ну и там натурально были эти метательные дуэли, когда один трибушет бабахал по другому трибушету. Ну, естественно, из-за стены это удобнее, потому что, во-первых, ты точно не видишь, где стоит вражеский трибушет, где навестись сложно из-за того, что его стена маскирует. А во-вторых, толковые военные заранее свой трибушет по вешечкам уже пристреляли. И они смотрят, вот негодяи подтащили свой трибушет на пятую вешку, а осадную башню на шестую вешку. Что у нас тут в толбице? О! Так, загружаем, значит, третий номер ядра.
Да.
Значит, двумя лопатами отсыпаем, значит, песок из противовеса, поворачиваем на 3 градуса, стреляем. Вот, как смотри, с первого раза попали. Отлично же получилось. Ну а там, с той стороны, с матом приходится после этого трибушет чинить. Потому что эти рычажные пращи имели смысл только в том случае, если они были гигантские. Опять же, это хорошая мишень, значит. Потому что толковые трибушетчики говорили, что там, вот если на метров 12-15 в высоту, то это вот это нормально, бывали и больше. То есть там фактически с выпрямленным до конца этим маховым рычагом там этажей из 9 современных могли быть вот такие вот. Ну да, они при этом, конечно, могли стрелять ядром там в 150 килограмм, например.
Хорошее.
Вот. При этом, конечно, очень недалеко. Вот если оно таким ядром метров на 250 выстрелит, это прям уже много. Как правило, конечно, меньше. То есть вопрос предварительной разминки – это был вопрос чудовищно напряженных земляных работ, когда под прикрытием валов подходили близко к крепости, подводили туда свои эти трибушеты и начинали обстрел уже практически в упор. Вот. Ну да, у осаждающих перед осажденными всегда есть ровно одно самое главное преимущество – это стратегическая инициатива, потому что ты можешь выбирать именно то место, куда тебе нравится стрелять, а им с той стороны придется реагировать только по факту, то есть ты выбираешь, что ты вообще будешь делать и будешь ли делать что-нибудь вообще. Разрушение стены – это, конечно, очень неприятно, но против этого существовали вполне вменяемые средства. Лекарство было одно, когда ты понимаешь, что все, чинить стену мы уже не поспеваем, она скоро обязательно упадет, ров уже засыпан, и вот сейчас все те парни побегут в этот пролом, и ничего с этим уже не сделаешь. Понятно, что за проломом начинали немедленно строить баррикаду.
Для встречи.
Да, то есть было понятно, какой ширины будет пролом, и вот за ним такую подковообразную баррикаду выстраивали за стеной. Она, конечно, не настоящая стена, как с той стороны, она как гораздо более плохонькая, но противник-то, во-первых, окажется в ловушке фактически, это раз, во-вторых, быстро разрушить её не сможет, потому что это совсем другая мишень, по ней уже будет снова пристреливаться,
да.
Если уж вы пойдете все таки пойдете на приступ, это баррикада при всей примитивности своей.
Плюс вы туда забежите, а по вам стрелять удобно.
Конечно, это же ловушка, натурально. Да, да. Вас с трех сторон обстреливают. Это страшная штука. Вот, например, у нас Даниил Щеня, великий полководец Ивана III, пытался Выборгский замок взять. Точнее, даже не Выборгский замок, а город Выборг. До замка он не добрался. И он, да, он при помощи пушек, уже пушек, сделал дыру в стене. И первый штурм отбили именно при помощи шведы, именно при помощи таких баррикад. Ну, а вот тут мы подходим уже к интересному, конкретно к пороховой артиллерии. Это, значит, это будет следующая глава, пока нужно закончить пропитательную артиллерию. Еще, конечно, были гигантские арбалеты. Не торсионные, а тензионные. То есть за счет натяжения собственной дуги, внутренней упругости работающей. Ну, они для чего были нужны? Для того, чтобы огромные просто стрелы размером с копье натурально небольшое закидывать в боевую галерею. Или наоборот, из боевой галереи стрелять по осаждающим. Осаждающие прикрывали личный состав довольно примитивными штуками, этими щитами, мантилетами. Из лука, из обычного арбалета, понятно, его не пробьешь никакими силами. А вот если взять такой арбалет, который стреляет копьем ростом с человека, угу, и стрельнуть, вот он, конечно, как современная антиматериальная винтовка, он так очень пробьет. И еще кого-нибудь за ним. Еще очень, может быть, он еще его уронит. И тогда можно будет по открывшимся людям пострелять со всем удовольствием. Кстати говоря, в большую эту арбалетину можно зарядить не копье, а каменное ядро. Угу. И использовать уже не протыкающую, а раздробляющую силу снаряда. Вот. Но все это, конечно, очень громоздко, крайне неуклюже и неудобно. Вот только когда сообразили, что вот тот состав, который Бертольд Шварц намутил, он не только хорошо горит, но и замечательно взрывается. Вот тогда все пошло совсем интереснее, гораздо лучше, потому что только эти вот железные, примитивные, плохие, еще слабые пушки стали настоящим ключом к городам. Так Карл Смелый говорил: пушки – ключ к городу. Что-то понимал.
Ну, что-то он в этом опытный понимал. Опытный пользователь,
да,
был.
И опытный юзер. Потому что требушет, он огромный, просто огромный. Конечно, и пушка-то осадная весит, дай боже. Какие-нибудь там у нас государев главный калибр, там типа пушки «Павлин» и многих-многих других, их там по 120-150 лошадей волокли. Причем их нужно было постоянно менять, чтобы они не сдохли.
Лошади.
Да. И за каждой шел, ну, натурально, полк солдат, 500 человек, которые ее охраняли, волокли, кантовали. Если это ехал со скоростью там 7 км в сутки, это хорошо, это быстро, потому что ствол,
мчался, да?
Да, ствол весом в 16 тонн, например,
охренеть.
Ну это же как вручную танк катить, только еще и без колесиков, без гусениц и прочее, но при этом она все равно меньше, чем требушет, это же просто труба, все.
И страшно эффективней.
И она, самое главное, почти сразу готова к употреблению. Требушет под город везли в разобранном состоянии по частям. Потому что целиком его волочь. Ну как вы представляете, 10-метровая опора там из брёвен вот в обхват, потому что иначе просто не выдержит ничего. Взмаховый рычаг безумный совершенно, а плюс противовес, в который нужно несколько тонн камней или песка засыпать. Естественно, это на месте можно только сделать. Да. Все нужно привести на место в разобранном виде, там собрать. Но это же может пройти неделя, может месяц, пока это все будет готово к употреблению. А что такое пушка? Пушку этот ствол привез, под нее сделал. Да, понятно, лафетов-то под них не было, потому что нет такого лафета, который выдержит 16-тонный ствол и выстрел из него. Их везли на транспортных колодах, снимали с колод, делали насыпь земляную под пушку, которая вымеряла сразу угол необходимый. Опять же, для этого нужен был толковый инженер с отвесом и циркулем. Затаскивали туда пушку, и уже она была готова к употреблению фактически. Но это можно за сутки сделать. Насыпь насыпать и пушку заволочь. То есть это скорость употребления гораздо выше, чем у требушета. И они стреляют дальше. То есть серьезная пушка, она тебе на 500 метров выстрелит, да, наверное, на километр, в общем, выстрелит. Это, конечно, будет не так здорово, но выстрелить она на такое расстояние может. Конечно, нужно подобраться как можно ближе, все равно.
Ну, это неизбежность, да.
Да.
Но все равно, наверное, лук, арбалет, он
Не дострелит. Никак не дострелит. То есть, да, прикрываясь щитами, вы могли чувствовать себя прекрасно. Плюс, если до пушки доберутся негодяи на дерзкой вылазке, то требушет можно поджечь. А что-то с пушкой весом почти в 20 тонн ты
снимешь. Отнимут, блин.
Уволокут к себе, фиг ты ее поднимешь еще. Короче говоря.
Испортят как-нибудь.
Ну, там можно заклепать затравочное отверстие. Угу. Да, что с ним можно сделать? Можно приволочь своего пороха и у него в стволе долбануть, чтобы просто разворотило. Но опять же, это попробую еще умудрись такое сделать. Пушка – это стала беда для всех укреплений, потому что вот мы 3 года уже назад рассуждали о взятии Смоленска в 1514 году перед битвой при Орше. Угу. Вот когда туда приехали знающие люди, приволокли государя в главный калибр, вот потребовалось 3 выстрела из пушки Павлин, чтобы город сдался. Потому что…
Хватит.
Удивительное дело, но все 3 выстрела попали, то есть 3 выстрела, 3 попадания, город никуда не убежит.
Да.
Поэтому можно там сутки производить расчеты, а потом один раз бахнуть. Но так, что будет замечательно, потому что первый выстрел был ядром весом 214 килограмм.
Каменным?
Да. Специально обтесанным каменным ядром. Стена немедленно испортилась. Тут же. Второй выстрел был дробом. То есть стреляли не только ядрами. Можно было взять кучу маленьких ядрышек.
Угу.
Причём, очень интересно, их связывали свинцовыми лентами, чтобы они летели одним пучком. Чтобы не сразу их раскидывало,
да.
А чтобы не летели одним пучком. Понятно, что при такой энергии выстрела свинец порвется.
Да, да.
И дробовая особь разлетится все равно, как сноп. Но этот сноп будет гораздо более концентрированный. Второй залп дали дробом. А третий залп дали настолько ловко, ядром, опять же, что попали в пушку, которая находилась на стене Смоленска. Причем пушку, готовую к выстрелу, разорвало, поубивало прислугу. И все. И горожане сказали: нет, нет, мы опять хотим в Россию. Очень.
Референдум показал, да.
Да. Референдум тут же провели немедленно. Ну, понятно, что самое главное средство, конечно, была не пушка Павлин, а Михаил Глинский, который только что сдернул из Литвы, и у него была масса друзей в городе, с которыми он под грохот этой пушки Павлин постоянно вел беседу. Ну как, вы уже готовы? Нет? А, ну ладно, хорошо, давайте еще один раз. О! А теперь! Ну вот после 3-го раза друзья сказали: нет, ну, Мишан, все.
Миха.
Хватит. Это самое страшное осадное оружие, это когда у тебя с той стороны есть друзья тех, кто внутри. Вот тех, кто внутри, нужно очень быстро перевешать. Что, собственно говоря, наши-то потом и сделали, когда литовцы пришли обратно в Смоленск отбирать, они тут же повесили всех литовских друзей изнутри.
Это прекрасный случай был, да.
Да, прямо на стенах перед удивленными литовцами закачались все их друзья.
Да, кто не смотрел разбор сериала «Стена», настоятельно рекомендуем. В 4 выпусках,
по-моему. Кажется, было, да. Ну и битву при Орше 1514 года, там про осаду Смоленска много сказано. Так вот, деревянным крепостям вообще хана пришла сразу практически при появлении вот таких средств, а каменным, ну, тоже было не так, конечно, нехорошо, как деревянным, но тоже нехорошо, потому что, повторюсь, пушка разносила любую стену. Пушка, сразу оговорюсь, это то, что мы сегодня смогли бы назвать гаубицей, это гигантское осадное орудие для навесной стрельбы, которая стреляла с земляной насыпи, а также были нормальные пушки, которые на лафетах ездили, малокалиберные,
угу.
Ну, кстати говоря, и довольно крупнокалиберные, которые тоже применялись как осадная техника. Вот они нужны были не для того, чтобы сносить стены огромным, очень тяжелым и медленным ядром, а для того, чтобы поражать личный состав в боевых галереях, угу. Сносить зубцы легкие и осуществлять контрбатарейную борьбу. И вот это все к второй половине 15 века заработало как надо. Вроде бы они были дерьмовые, плохие, паршивые, но все равно.
Массовостью, наверное, брали.
Очень быстро накопили правильный опыт, и все эти даже еще примитивные железные кованые пушки стали чудовищной угрозой для средневековых крепостей.
Пушков много, ядры есть, пороха завались.
Работайте.
Даже если точности большой нет, но 20 раз выстрелить, наверное, хорошо уже становилось.
Так точно. Осаждающие, осажденные тоже как-то должны были крутиться. Во-первых, они делали, естественно, свои пушки в большом количестве, и наличие серьезной артиллерии в городе – это был, в общем, залог здоровья. Например, когда мы в 16 веке на излете Ливонской войны стали яростно проигрывать, когда против России там сборная включилась из всех, кого только можно, Литва, соединенная с Польшей, тут же тебе Швеция, то остатки ливонцев недобитые. В общем, у нас начали отнимать ливонские территории, так Иван Грозный все пушки, которые можно было из уже захваченных крепостей, свез в Псков.
Угу.
И когда сам Стефан Баторий, великий военный, в самом деле страшно опытный, с хорошей армией приехал под Псков, его там встретила такая батарея, свезенная со всей Ливонии.
Встреча, которую ты мне организовала, оказалась встречей с роем пуль.
Вот тут гораздо хуже, с роем ядер. Вот некоторые, ну, там так, килограмм по 16-32.
Да, тоже неплохо.
Да, и это же на самом деле, в отличие от ручного огнестрельного оружия, все это имело пугающую точность, потому что у пушки очень длинный ствол, соответственно, стабильность полета снаряда гораздо выше, а значит, можно точнее рассчитать выстрел.
Угу.
Опять же, если она находится на заранее подготовленных позициях, у нее эти позиции пристрелены. И как только ты окажешься в зоне поражения, там начнутся всякие интересные штуки с тобой происходить, типа оторванной головы начисто. Кстати говоря, ручное огнестрельное оружие тоже активно применялось как осаждающими, так и осажденными. Самая, конечно, эффективная штука была не ручное ружье, аркебуза, которую тоже, конечно, начали все чаще использовать вместо луков и арбалетов, а так называемая хаккенбуш, она же гаковница, она же крепостное ружье.
Угу.
То есть, когда ствол, у ствола крюк,
ага.
Который, гак, собственно говоря, почему и гаковница, которым цеплялись за стену и полностью гасили отдачу в нее. Поэтому можно было это ружье сделать очень мощным. То есть, иначе при упоре в плечо все, плеча не будет сразу.
ПТРД, да.
Да, да. А тут получался натуральный ПТРД с очень длинным стволом и хорошим калибром там по 20-30 миллиметров, ну и там вот, вес…
Короче, пушка ручная.
Ну да, это такая ручная пушка, которая вот использовалась прямо по назначению антиматериального современного ружья, то есть нужно кого-то выковырить из-за мантилетов этих деревянных, вот, пожалуйста. У нее длиннющий ствол, она попадет, скорее всего, и попав, наделает дел. Когда штурмовали англичане город Орлеан во времена орлеанской девы Жанны Д'Арк. У них там командир феерически погиб при одном из там дел, что одна часть укрепления была захвачена англичанами, во второй сидели французы. И вот французы приволокли, видимо, такой хаккенбуш ранний, и принялись стрелять по бойницам с той стороны, по англичанам. И вот там командир снял шлем, ну, потому что он находится, в общем, за стеной. Страшно не повезло, французы попали в бойницу, которая была закрыта стальной решеткой. Решетку выломало, его убило решеткой выломанной.
Клево.
Вот такие вот
хороший
случаи.
Хороший инструмент, да.
Да, естественно, вот именно от этого не спасали вообще никакие доспехи. Потому что если от аркебуза доспехи еще могут спасти, от хаккенбуша не спасает вообще ничего. Это абсолютное оружие против личного состава. Но это самое главное, конечно, то, что использовали осажденные против негодяев, которые к ним ломятся в нерезиновую. Были гораздо более интересные приспособления, а именно система залпового огня. Вот как только что описанная ракетная дальневосточная система, так и у нас просто пушки были многоствольные. Кому интересно, можете заглянуть, например, в артиллерийский музей к нам, они там есть. Это от 8-10 до 24-40 стволов, собранных вместе, вот натурально как орган. Собственно, отсюда и название происходит – орган. Всем почему-то кажется, и мне тоже раньше казалось, что когда это все зарядят, там или пороховая дорожка проложена, обычно пороховой дорожкой стреляли, то есть от затравки к затравке просто по порох просыпали,
да.
Что-то стреляет как Катюша, то есть бах, 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 и вот это там 40 стволов, и как замечательно можно как из Максима там прям это дать. Нет, оно не так стреляет, как выяснилось. Наши друзья из Череповца сделали такой органчик.
И?
От пороховой дорожки он стреляет весь сразу. То есть там эта пороховая дорожка сгорает, наверное, за секунду происходит вот там 24 выстрела. Сразу так. все покрывается этим чудовищным дыбом пороховым, ни хрена вообще не видно. Вопрос, как ее использовать? Нафиг их делали? Ну как в самом деле? Оно сразу у тебя бахнет, все, и потом его заряжать полчаса. И плюс из-за дыма еще не видно ни хрена вообще. Это средство парирования проломов. И если вдруг кто-то забрался на стену, можно было вот прямо открыть дверцу башни, выставить такую штуку и вдоль стены один раз выстрелить.
Как раз, веником.
Как раз хорошо, что она один раз стреляет и сразу. Вот там у тебя вот 40 пуль вот таких вот вылетит. Тут же закатываешь, закрываешь дверь, и там вот это только. А что они там теряют? Орут?
Послушать войн.
Красиво орут. Вот такие штуки активно применялись. И самое главное, и самое подлое, что можно было вообще придумать, это когда понимали, что башня ключевая на обводе стен будет вот-вот захвачена, и ничего ты уже не сделаешь. Нужно было в эту башню натащить там 20 бочек пороха. И когда противник башню радостно захватит, рвануть их вместе с нападающими. Башня, конечно, все, но и зато и нападающим тоже все. Всем все. Только у тебя-то есть возможность убежать, а нападающие-то не знают про такую подлость.
Угу.
И у них возможности убежать не будет. Все с этой башней самопохоронятся. А у тебя за башней, которую ты уже подписал на уничтожение, уже, смотрите назад, построена баррикада. Вот, собственно, так провалился штурм Выборга, предпринятый Даниилом Щении. Второй раз захватили башню, и шведы эту башню взорвали.
Ловко.
Вот. Наши понесли такие потери, что, в общем, не решились дальше лезть.
Ну, шведы вообще толковые в этом деле были.
Ну, что делать? Выборг – это вообще мощнейшая крепость. Его до Петра I просто никто не мог взять. Его новгородцы постоянно пытались взять, но ничего не получалось. Потому что у Выборга есть один огромный плюс. Там есть замок, который стоит на острове. Там нет никаких рвов, это просто остров. Давай, давай, заходи.
Комитет по встрече уже до стены.
Да. Там кто был, знает, что, в общем, взять такое только случайно можно. В общем, никто и не смог в итоге. Петр I смог только при помощи уже совсем других средств. Ну, в первую очередь, при помощи стратегической инициативы, потому что когда он взял Выборг, он его не взял, его забрал, вот так правильно сказать, потому что там просто никто не сопротивлялся. Шведы сказали: а, ладно.
Бери.
Бери. После чего, есть, конечно, это, скорее всего, легенда, но она очень похожа вообще на характер Петра Алексеевича. Он немедленно устроил воинские игрища в главном донжоне Выборгского замка, а именно заставил всех своих военачальников бежать по лестнице вверх, и на каждой площадке их встречал человек с ковшом зелена вина. Кто добежит до верха?
Петр был жесток.
Петр добежал, и генерал-адмирал Апраксин, потому что телом был весьма велик, его было так просто не напоить.
А Петр длинный был.
А Петр тоже был крупный, да, по крайней мере, там дотечёт.
Да.
Вот. Так вот взяли Выборг и так потом повеселились. Это, конечно, легенда, но красивая, мне понравилось.
Но с пушками все-таки согласись, как-то уже не то.
С пушками все пошло гораздо бодрее, повторюсь, потому что тут был вопрос в наряде сил, потому что если у осажденных есть правильное количество артиллерии, то это не то сразу превращалось в то, потому что давай-ка попробуй. У кого лучше артиллерия, у кого больше пороха, у кого опытнее артиллеристы. Вот, например, тот же Карл Смелый, про которого мы только что говорили, когда приехал под город Нейс с целью его взять, он ничего сделать не смог. Хотя у бургундцев была на тот момент лучшая вообще в Европе, а значит и в мире артиллерия. Это 1477 год, он под Нейс приехал, там полгода просидел и ничего не смог сделать. Город отбился вполне себе. Причём начиналось-то все замечательно. Что так было все хорошо. Так было все хорошо. Прекрасная армия. Великолепные запасы у этой армии. Никто не голодает, никаких тебе болезней. Тут же раскинули лагерь осаждающих. Кстати говоря, можно, наверное, посмотреть. Там этот лагерь у нас представлен в игрушке. наверное, не такой здоровский, как у Карла Смелого, но тоже ничего. Угу. Сам Карл квартировал в парчевом шатре, в котором одновременно, так сказать, в специальном зале для приемов могло 300 человек поместиться.
Хороший день.
Вот тут просто спальничка пристроена рядом, там все было по уму сделано. Тут же проводились турниры, куда со всей Европы лучшие люди приезжали. Ну, а что так просто сидеть-то? Ну, так они дождались, конечно, ноября, пошли дожди, все намокло, начались простудные заболевания нехорошие, ну, пришлось сворачиваться. Вот. А так, конечно, пушки – это была угроза, угроза страшная. Масса хороших людей от пушек погибла. Например, главный чемпион вообще всего Средневековья по турнирным боям – Жак де Лален, собственно, тоже бургундец. Это был шамбелан двора Филиппа Доброго, то есть папы Карла Смелого. Угу. Вот там очередной раз бельгийцы начали бунтовать, фламандцы. Значит, постоянно бунтовали. А все из-за чего? Из-за бабла, потому что всем этим городам платить налоги вообще не хотелось.
Ну еще бы.
А когда герцог начинал с них эти налоги драть, они рано или поздно, а скорее всего рано, теперь бельгийцы какие-то все мирные очень, а тогда они были дикие, как макаки, и даже шимпанзе, возможно, сразу начинали бунтовать, выгоняли всех из города и никого не пускали, запирались, давай, иди штурмуй. Вот Жака де Лалена убили из пушки под городом Пуке.
Не свезло, да.
Да. Выигрывал все вообще, которые только можно, бои, по-моему, ни разу не проиграл. Был великий спортсмен, мог перескочить через лошадь в полном доспехе и забраться по лестнице на стену снизу без помощи ног, только на руках вот так вот подтягиваясь.
Он конь какой.
Ну, натурально, как шимпанзе был, судя по всему, там такие руки.
Ротгутанг, да?
Он был настолько опасен, что когда он всем настучал по голове, вообще всем, кого только можно, в Центральной Европе, поехал за гастролью в Испанию, там еще столько необслуженных людей есть. Ну, он приехал, в Португалию приехал, ему сказали, прямо король, знаешь что? А хер тебе, а не турнир, никто с тобой драться не будет, понял?
Зря ехал, да?
Да, а он же там приволок с собой 100 человек друзей, которых нужно было по дороге кормить, ага. А потом еще и там. Не, ну потом, конечно, появился доблестный рыцарь из рода Гусманов, сказал, нет, я все-таки с ним подерусь. Король сказал, нет, не подерешься. Он сказал, слушай, ну, чичик, заехал, что ли? Давайте. Ну, они только буквально успели выйти на площадку, достать двуручные секиры, пешком дрались. Лален его один раз стукнул, тот оступился, и король немедленно бросил белый жезл, то есть все, прекратил. Лалена просто боялись жутко, он мог покалечить там и регулярно чем и занимался, какого-нибудь хорошего человека.
Ну, видимо, силы столько было, несопоставимо, да?
Да, ну, у него, собственно, начало карьеры же было прекрасно вообще, как раз было связано со штурмом города. Он очередной раз восстали какие-то эти фламандцы, герцог бургундский пришел их давить. Вот Лален забрался по лестнице на стену во время очередного приступа, а горожане взяли и лестницу-то откинули.
А он?
А он там остался, а было ему 16 лет.
Многие пожалели, что вот. Откинули лестницу.
Вот, так нет, сначала, конечно, его, так сказать, комрады сказали, вот это все, ой, что с нами сделает папа Гийом его, после того, как наследника сейчас это на фарш переработают, ужас что. Но они поставили лестницу, забрались, а оказался там не только жив и здоров, а еще и доминирует над окружающими. Вот. Ну, хорошие доспехи, замечательная физическая подготовка. Он, в отличие от горожан, был профессиональный военный, с рождения обученный, поэтому с ними ничего не смогли сделать. А из пушки смогли.
Ну, тут страшно представить, это если 32-килограммовая гиря без ручки прилетит тебе в башку, что можно сделать? Даже если не в башку, по-моему, просто сломает навсегда.
Вот. Ну вот, собственно, артиллерия поставила точку вообще на средневековой системе обороны. То есть все, что я сейчас описал, все перестало годиться напрочь. Сначала пришлось отказаться от высоченных донжонов. То есть, ну, то, что уже было построено, осталось построено, а в основном, конечно, перестали строить высокие донжоны, потому что можно было просто пострадать, сидя в нем. Перестали годиться легкие зубцы у стен. Нужно было их строить адски толстые, а из-за них было просто неудобно стрелять. Потому что вот когда у нас смотришь на Кремль, например, это классическая итальянская средневековая крепость в Москве, кто не знает, это итальянцы построили нам.
Да.
Вот там не очень толстый зубец.
Странно, как наши патриоты такое терпят вообще. Не по знаю. Самом сердце России.
У нас еще в другом сердце России, а именно в Владимирской губернии, в XII веке Успенский собор построили итальянцы, и шедевр русской архитектуры, церковь Покрова Богородицы на Неролле, тоже построили итальянцы.
Ты какой-то глумёшь.
Ну что делать? Зубец довольно тонкий, ага. Из-за него удобно работать при помощи там, аркебузы или арбалета, или неважно. А вот зубец, который способен выдержать выстрел из пушки, уже развитой артиллерии, он должен быть адской толщины, чтобы его с первого же выстрела не срубили вместе со всеми, кто за ним прячется. Ну а значит, из него неудобно стрелять. То есть, с одной стороны, тебя хорошо защищает, а с другой стороны, поди ты из него нормально, поди в кого-нибудь. Соответственно, нормальные машикули строить нельзя, если пушки есть, потому что вот эта вынесенная вперед боевая галерея, она довольно хлипкая против настоящей пушки. Все, то есть, значит, уже высокой башни нет, башни стали приземистые, и их стали просто гораздо больше строить. Посмотришь на классические английские замки там 15 века, даже уже конца 14-го, там нет донжона, есть несколько таких приземистых башен вокруг стена с таким же еще другими приземистыми башнями. Это все сделано, чтобы отражать артиллерийскую атаку. Но потом и это перестало работать, потому что как только стена у тебя выше, чем толще, ее из пушки можно будет уронить. Вот что ты не делай. Значит, что, нужно ее положить на бок, эту самую стену, чтобы она была толще, чем выше, чтобы ей просто некуда было падать. Все. А потом вообще их каменные перестали делать. Их стали делать только с каменной облицовкой и с утрамбованной землей в перемешку с камнями внутри. Просто чтобы.
Ну, как Петропавловка у нас.
Так, это типичный пример. Петропавловка, если кому-то интересно, можно посмотреть на крепость Карелу, так как там с внешнего обвода башни снесены практически. Там просто все видно, как это устроено, как на срезе. Ну, просто для того, чтобы ядро, даже проломив, а оно рано или поздно проломит внешнюю обшивку, просто в земле застряло, вот как в каком-то там кинетическом геле, условно говоря, и чтобы не было эффекта отдачи с той стороны стены. То есть ты стреляешь, как в болото постоянно, и стене уже ничего не делается. И вообще отказаться от зубцов. Зубцов делать нельзя, если есть пушки, все. Потому что попадание в зубец это будет как взрыв гранаты. То есть вторичными осколками посечет все. А нужно пришлось сделать скос мощный, гласис, из-за которого вниз вот так вот уже стреляли по скосу. Ну а так как за ним получается демонических размеров мертвая зона, ну там тебя считает пол стены. Прикрывает тебя, нападающих от тебя же самого. Ну, пришлось разносить стены вот такими углами, из-за чего получилось, собственно, звездообразные крепости, итальянские, так называемые, которые потом, уже в 17 веке, формализовал маршал Вабан. Вот кому интересно, вот Петропавловка, это классическая крепость маршала Вабана. И он же разработал новую систему штурма. Но это совсем уже отдельная история. Про нее мы говорить не будем.
И тут патриотам обидно получается, любителям всего русского.
Ну что поделать, у нас в России есть другие свои плюсы, потому что вообще не очень понятно, как мы тут выжили. Угу. Если, например, посмотреть на англичан, вот на англосаксов, вот они где-то около 5-6 века сочинили поэму «Беовульф» замечательную, а в 8-9 веке они ее записали, а у нас в 12 веке. Вот посмотрите на слово «полку Игореве», оно прекрасно со всех сторон, но оно конкретно находится на таком же уровне развития поэтики, как Беовульф, который ее, так, на секундочку, получается, на 500 лет старше. Это значит, что у нас не было досуга заниматься, например, созданием какого-нибудь там пятистопного ямба, красивого хорея, писать 14-стопные сонеты, нам было некогда, мы занимались выживанием в основном. Ну и это же с крепостями напрямую связано, потому что крепость – это то, что является маркером ВВП данной территории, потому что если у тебя много денег, у тебя будет много красивых каменных крепостей, самых передовых, они, если, опять же, нужно постоянно их употреблять, они очень быстро разовьются чисто эволюционным путем. Люди же, они обычно хитрые и быстро придумывают, как построить лучше, лучше и еще лучше, и потом совсем хорошие. А если ты можешь строить только деревянные крепости там, до 17 века, то значит, что с ВВП большие проблемы. И с окружением большие проблемы, которые просто не дают тебе даже вздохнуть, чтобы ты это ВВП себе нарастил. То есть кто-то тебя постоянно приходит резать, а значит, нужно строить что-то немедленно, быстро, чтобы хоть что-то было. Угу. Вот у нас первая каменная крепость – это что? Это Ладога. У нас теперь старая Ладога. Каменная она стала очень давно, еще в раннем Средневековье, в X веке фактически. А следующая каменная крепость у нас – это Московский Кремль. 14 век, который построил Дмитрий Иванович Донской.
Ничего себе.
Вот так. Да, у нас ставили каменные элементы в крепости, то есть обычно воротные башни или башни на особо угрожаемых направлениях. А целиком каменную крепость никто не мог построить, просто потому что не было денег на это. Соответственно, какой там маршал Лобан, откуда? Вот тебе в соседнем лесу нарубил дубов, сделал из них там 150 срубов, закидал их землей, камнями и ветками, и из них сложил стену. Вот это да, это можно.
Ну, против наших неприятелей хватало, по всей видимости.
Да, как только у нас появилось нормальное централизованное государство при Иване III, что-то как-то сразу попёрли каменные крепости в большом количестве немедленно.
Вот упырь, а?
Вот упырь. Пушки появились сразу, причем, как говорят, арсенал был как минимум не хуже императорского в Германии.
Вот гад, а? Как глумился над русским народом этот злой Иван, а?
И что-то как-то вообще никого не парило, что все эти пушки сначала лили итальянцы.
Да.
А потом голландцы с немцами.
Главное, чтобы стреляло.
Вот.
А кому денег дать, найдем уже.
А потом уже наши научились, сами стали все делать. Но, повторюсь, для этого потребовалось очень много веков.
И денег.
А этими веками эти деньги копили просто натурально, отбиваясь от наседающих паразитов вокруг, пытаясь добыть из нашей земли, где ни хрена не растет, чтобы хоть что-нибудь выросло. Собирая налоги с крестьян и вводя крепостное право. Вот у нас вот так у нас выжили. Ну, повторюсь, это имело вполне конкретные общественные формы. То есть не тебе какой-нибудь там суперпоэзии, не тебе трубадуров, не тебе замечательных куртуазных рыцарей, не придворной культуры, где-нибудь как где-нибудь в Париже. Ничего этого не было. Просто потому что на это не было ни досуга, ни ресурсов. Не потому, что мы были кого-то сильно тупее. Наоборот, тот факт, что мы выжили вообще, показывает, что мы умнее многих.
Про тупость, да, я бы совершенно с другой стороны зашел. Крайне познавательно, Клим Александрович, картинки будут.
Так там и картинки, и видосики. Я думаю, наши товарищи, которые локализуют, разрабатывают игрушку Conqueror's Blade, вам покажут. Что интересно, работать придется с живыми людьми, а не с NPC. С живыми людьми всегда интереснее.
Ну, гораздо подлее.
Да. Да. И унижать их.
Гнуснее.
И унижать их гораздо приятнее.
Втаптывать. За эти губень. Ждем игру.
Да, вот уже бета-тест.
Спасибо, Александр Александрович. Спасибо. А на сегодня все.